Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «О дарах духовных». За предыдущее наше общение по этой теме мы с вами прошли первое послание Коринфянам, 12 и 13 главу. Сегодня мы будем с вами исследовать 14 главу. Вот. И что хотелось бы мне сказать. Прежде чем я начну рассматривать с вами эту 14 главу, да, в которой будут более детально затронуты два духовных дара – говорение на языках иных, да, и пророчество, я хотел бы обратить ваше внимание вот на какие моменты вот этой нашей темы, которую мы с вами рассматриваем. Из этих трех глав, что мы с вами рассматриваем, да, с 12 по 14, значит, первое послание Коринфянам, центральной и главной главой является 13 глава. Вы помните, да, там написано, что если мы там и языками всеми говорим, и человеческими, и ангельскими, о любви не имеем, если веру имеем, там горы переставляем, и все знания, и все пророчества, ну будем так говорить, обладаем абсолютно всеми в библейском понимании смысла, дарами Божьими. Но сказано, если любви не имеем, да, то мы ничто. Поэтому я и говорю, центральной главой вот этих трех глав, вот нашей темы, которую мы с вами рассматриваем, является 13 глава. Я бы даже сказал, это одна из центральных глав Библии, потому что о чем бы мы с вами ни говорили, о чем бы мы с вами ни рассуждали, там или пророчества, или доктрины, или заповеди какие-то, да, но я говорю, в конечном итоге все эти рассуждения должны нас привести к самому главному, к чему мы должны стремиться, то есть к любви. Это то, к чему мы должны с вами стремиться, это наша конечная цель, без достижения которой в глазах неба мы ничто, или, как говорят, мы никто, и зовут нас никак. И небо нам не видать никогда, как говорят, как ушей без зеркала. Я думаю, вы понимаете, если внимательно читаете Библию, вы понимаете, туда никто нечистый не войдет. И мы говорим там нечистый, это вот, знаете, ворует, убивает, там прелюбодействует, курит, там колется наркотиками, да. Я говорю, этого можно и не делать. Вот это, что я перечислил, да. Мы при этом, мы можем не пить, не курить, не материться вслух, да. Но можем обижаться, можем обзывать друг друга, можем превозноситься, можем унижать, можем наговаривать, можем сплетни от кого-то принимать, кому-то передавать, да. Это не любовь. И как мы с вами читали, любовь – это не просто, ой, там какой-то прилив чувств на какой-то момент. Любовь – это то, что никогда не перестает, независимо от того, что перед нами стоит, может быть, враг рода человеческого и мой личный враг. Да, такой враг, который, как говорится, которому под стать никого, как говорится, другого и не поставить, вот чтобы сравнить его с этим, да. Любовь никогда не перестает, она долготерпит, милосердствует. То есть, обратите внимание, любовь постоянно длящаяся и никогда не заканчивающаяся. Вот цель, к которой мы должны прийти. Не к той любви, о которой говорят, ой, мы должны любить, ой, тут и обняться, и поцеловаться. Вы знаете, сегодня обнялись, поцеловали, завтра разошлись, как в море корабли. Сегодня вроде бы мы одно, а завтра совсем не одно. Так вот, что хочу сказать. 13 глава – это центральная, это то, на что мы должны настраиваться. Не просто там любить, не просто изучать Слово Божие, не просто там улыбаться друг другу, а любить, вот будем говорить, по всем тем параметрам любви, которые описаны в этой 13 главе, да. Значит, 13 глава, что еще нам говорит, что если мы, и там помните, допускается предположение, если мы обладаем всеми этими дарами в полнейшем, я уже так и говорю, и глубочайшем библейском, а не нашем понимании. Вот если мы обладаем этими дарами, да, в библейском полнейшем понимании этого, этих понятий, да, а любви вот этой не имеем, то мы на весах Божьих просто пустое место. Я для чего это говорю? Чтобы у нас были правильно расставлены акценты. Далее. Пока мы, еще что в 13 главе мы читали, пока мы не достигли любви, то и понимать Бога, понимать Писание мы не можем в полноте. Нету любви, появляется раздражение, пропадает любовь, появляется зависть. Как говорится, думаем только о себе, да? Хоть мы и читаем Библию, хоть мы и думаем, что мы понимаем, но Писание, сам Павел говорит нам, мы детки малолетние, значит, еще, да? И понимать Бога, понимать Писание не можем в полноте, а как он пишет, отчасти, как бы сквозь тусклое стекло. Еще что хотел бы сказать по 12 главе, да? 12 глава говорит о всех дарах и об их главной цели, для чего Бог наделяет ими свою церковь. Чтобы мы стали одним телом Христовым. Я еще раз подчеркиваю, это главное. К чему верующие должны стремиться? Избавиться от греха, научиться любви и объединиться и стать одним телом Христовым. Это величайшее чудес на земле, которое может быть произведено Богом. Чудеса сатаны – это разделяй и властвуй. И стравливай друг с другом всех людей. И народы, и страны, и так далее, и тому подобное. Так вот, смотрите. 12 глава говорит о всех дарах. Говорит, почему они духовные. Для чего Бог их дает не просто так, вот дары ради даров. А дары духовные, это разумные и полезные. Они должны принести пользу. В какую пользу? В каком плане? Чтобы при помощи их нас освободить от тех пороков, в которых мы родились, в которых мы воспитались, и благодаря которым мы не можем состыковаться. Мы на разных орбитах. Мы все разные, мы все с претензиями, мы все, как говорится, с пороками, и друг другу готовы идти по головам. Поэтому заметьте, если дары не приводят нас к главному, то задается вопрос, дары ли это и от Бога ли они даны нам? Я вам уже говорил, ложка не ради ложки, а ложка, если это дарование, то это к обеду, к тарелке, к супу, к картошке, там, салату и так далее и тому подобное. А просто вот надо говорить на языках. Ну, извините, в миру говорят не очень красиво, хорош трепаться. Что это? В чем полезность? Ну, ребенок, он идет, что-то там маленький, да, и он там, ну, каля-маля, что-то там говорит, ну, не знаю, что он там понимает, да, ну, взрослые, не, ну, видят, ну, просто, ну, дитя, да и дитя. Вот идет себе, как говорится, головой туда-сюда и языком точно так же туда-сюда. А что говорит? Может, он нам что-то вкладывает в эти слова, может, просто так вот, извините, говорят, дурачиться, да? У нас не может быть так, что мы говорим на каких-то иных языках, ну вот слово «иных», оно действительно иных, непонятных, ни ему, кто говорит на них, да, ни нам, кто слушает. А ведь мы читаем «дары все духовные», и мы сейчас, исследуя 14 главу, будем говорить очень подробно о языках. О пророчествах. Я буду буквально каждый стих и каждое слово не пропуская, чтобы буду объяснять, чтобы вы поняли, насколько все гармонично, насколько плавно мысль переходит, насколько все логично Павел излагает. И когда мы поймем вот логику изложения мысли Павла, да, в 14 главе, ну и 12 и 13, она продолжение одно другое продолжает, да? Вы поймете, что действительно Здесь совершенно иной смысл. Не тот смысл в этих словах заложен, какой сегодня некоторые люди вкладывают. В частности, это пятидесятники, харизматы. И я вам уже говорил, сегодня такая тенденция, как хворь какая-то, как и эпидемия. И православные, и католики, все что-то решили говорить на иных языках. И есть, я говорю, другие протестанты. И, в общем, в церквах тоже проблема. Пастыри говорят, тут не идите. А люди же говорят, написано, вот надо же языки иметь. А у нас нету, значит, мы не церковь Христова. Я хочу еще раз кого-то успокоить, а кого-то, как говорится, остановить, да. Если у нас любви нету, а дары есть, то мы точно не церковь Христова. А если дары есть, так мы сейчас будем рассматривать, что же это за дары. И если они духовные, то какие они? И чтобы мы на фоне вот этого рассуждения с вами тоже определились. Если у меня дар говорения на иных языках, то вопрос, он Божий и проходит по канонам, по контролю Библии, проходит по параметрам или нет? Что я имею от этого говорения на языках? В чем духовность этого дарования или того же дара пророчества, да? Какая польза мне, обратите внимание, в плане достижения единства тела Христова или, еще чуть точнее, в плане достижения любви, которая никогда не перестает. Если у нас такая любовь во мне и у вас, то я вам скажу, нас не разбить, нас водой не разлить. Вы понимаете, да? Мы будем об этом с вами говорить. Вот 14 глава подробно разбирает вот эти два дара. Говорение на языках и пророчество. Чтобы детально показать, в чем духовность и полезность этих дарований. За которыми, кстати, сегодня гоняются, извините, все изголодавшиеся не по любви Христовой. А почему? Потому что говорят, ну да, мы должны стремиться, но это же невозможно, да. А вот изголодались по говорению на иных языках. Вот странный аппетит, странное чувство голода. Гоняться за тем, за ложкой, да, и найдя ложку, бегать и кричать. Дорогие, у меня ложка есть. А кто-то сидит и говорит, а у меня и обед есть. Любовь. Ну, перед тем, как я начну сейчас с вами читать 14 главу, да, я хотел бы вам прочитать, потому что кое-что из Писаний, да, и кое-что объяснить, чтобы у нас потом в процессе объяснения не возникали, ну, как будем говорить, какие-то непонимания или недопонимания, да, или, может быть, затруднения с пониманием, да. Когда я буду читать с вами 14 главу и рассматривать, я вам буду говорить, что иные языки – это не просто какие-то иные, непонятные ни говорящему, ни слушающим, а иные языки – это языки, которыми это иностранные языки, которым Бог, которым, значит, это языки, которые Бог дал своим избранным, как мы с вами читали, Бог разделяет это сам, исходя из своих соображений, ну, как говорится, смотря по нашей духовности, да. Бог дает дар иностранного языка, и если Он ему дает, то этот язык, человек, который получил его, вот этот дар, да, он его понимает, и на нем теперь свободно изъясняется, как и на своем родном языке или наречии, да. То есть для него нет разницы. Вот если, пусть будем так говорить, там, я француз и получил дар русского языка, или я русский, получил дар немецкого языка, да, то для меня сейчас нет разницы, на каком я языке буду разговаривать, да, потому что я могу и говорить, и понимаю, что я говорю, и могу и мыслить на этом языке. Мы это должны, принять, как бы так будем говорить, за константу, да, что в 14 главе речь идет о понятных для говорящего языках. Он свободно его понимает, он знает, что он говорит, и, значит, он обладает вот этим языком, да, понятным, а не непонятным. Что еще хотелось бы мне сказать? Вот тема, вы видите, да, связана с языками, с пророчествами. Хотим, не хотим, вот я вынужден как-то сказать, что эти языки вот у пятидесятников, у харизматов, и как эпидемия это распространяется и среди других конфессий. Но я хотел бы вам сказать, что я этим самым не говорю, что вот пятидесятники вот такие рассякие, что они вон там прямо орудия сатаны, и в общем, и все остальное такое, да? Нет, я к людям, пусть они пятидесятники, пусть харизматы, пусть говорят на этих языках, пусть там скачут, как мы с вами говорили, дискотеки, так называемые христианские, кое у кого появились, да, и распространяются. К людям я ничего не имею, я просто говорю на тему, которую мы должны правильно понимать, чтобы не подпасть под дух заблуждения. И все. К людям, к церквам я не имею никакого отрицательного отношения, и говорю на эту тему, потому что жалко людей, потому что хочется, чтобы люди служили Богу, чтобы правильно понимали, и чтобы сатана свои заблуждения не внедрял в нашу среду. Так вот, начинаем говорить о иных языках, и чтобы было понятно, что языки должны быть иностранными, то есть какого-то народа, какой-то страны, пусть это французский язык, я получил дар, там, или вы, да, или немецкий, или испанский, или португальский, там, или еще какой-то, да, русский, еврейский, арабский, да. Но это действительно иностранный язык, и люди должны его понимать, и кто говорит, он тоже должен его понимать. Чтобы было понятно, чтобы не возникали лишние вопросы, я читаю вам из второй главы книги Деяний. Читаю с 1 по 21 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Все они, это имеется в виду апостолы там и еще кое-кто с ними был, да. Ну, говорят люди около сотни, но в принципе это не играет роли. Там сотня или полторы было, или 80, да. Не в этом дело. Я на что хочу обратить внимание. Вот когда кто-то говорит, вот Пятидесятница, да, вот вы видите, упоминается, и есть церковь Пятидесятников, но они называются христиане веры евангельской, потому что уже кое у кого слово Пятидесятник вызывает нехорошие ассоциации, да. Так вот, что хочу сказать. Пятидесятница, вот некоторые говорят, вот Пятидесятница была, вот получили дары, значит, говорения на иных языках, вот видите, и мы должны вот просить, дай дары. Я вам читаю первый стих и заостряю ваше внимание. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Не просто, вот знаете, наступил день Пятидесятницы, и вот так ни села, ни упала, ни с того, ни с сего, то ругались, ругались, вдруг раз, и такое единодушие, что просто, как говорится, аж зависть берет. Нет. До дня Пятидесятницы они, ученики, исследовали свои сердца, вспоминали, что Христос говорил, начинали вспоминать слова, которые Он говорил, о чем Он их предупреждал, в чем Он их обличал. До них это дошло. То есть это была серьезная внутренняя работа над своими сердцами. Далее, они раскаивались в своих, что до них доходило, они раскаивались в своих пороках, в своих спорах, претензиях друг к другу, кто из них больше, кто сядет по левую, кто по правую сторону. И когда они раскаялись, то есть, заметьте, до дня Пятидесятницы, когда излились чудодейственные проявления даров Святого Духа, да, до этого дня происходила работа Святого Духа по освящению вот этих сосудов. И когда они раскаялись в своих гордынях, в своих претензиях, в своих обидах, там еще кое в чем, да, примирились, осознали, заметьте, работа Святого Духа довела до осознания, до раскаяния и до оставления пороков. И, заметьте, они стали единодушно вместе. Не могут люди, которые претендуют, что я умнее тебя, но не буду я с ним, тем более единодушно, обратите внимание. Ну, можно рядом стать с этим человеком, можно улыбнуться, можно селфи сделать. Вот смотрите, мы единые, да? А здесь говорится о том, что это действительно одно сердце, одна душа стала. Когда я читал вам 12 главу, я вам говорил и акцентировал ваше внимание, что Бог дает дары каждому, уделяя как ему угодно. А как ему угодно? А вот 13 глава говорит, что если любви не имеешь, то я не могу тебе дать никакого дара. Если у меня нет любви, у меня есть гордыня, у меня есть претензии, у меня есть обиды, у меня есть превозношение, и Бог мне дает, допустим, какой-то дар, вот, допустим, воскрешение мертвых, да, ну, то я вообще на вас, извините, буду смотреть свысока, и, извините, говорят, плевать. Гордыня моя настолько разрастется, что я вообще буду, такие, знаете, пальцем веером. Я даже не буду масоном 33-й степени, а 85-й буду. Я на всех буду смотреть свысока, поплевывая. Поэтому, не имея любви, а имея грех, Бог не может мне вообще дать никакого дара. Если я раздражаюсь, я обижаюсь, я не разговариваю, я надулся на кого-то, да, и говорю на иных языках, то я вам говорю, горе, горе вам. Что же это за языки? И как это так Богу, извините, угораздило дать вам вот такой язык? Ну, кто-то говорит, это Божие. Я говорю, так подождите, говорящий не понимает? Слушающие точно так же ничего не понимают? Теперь задаю вопрос, какая польза от этого языка? А заметьте, польза должна быть для единения, для того, чтобы мы стали единым телом, для того, чтобы мы приобрели любовь, которая никогда не перестает и не ищет своего. Кто понимает, о чем я говорю, ну, уже стал понимать, да? Я думаю, все очень просто и понятно. К дню Пятидесятницы ученики приготовили свои сердца под работой Святого Духа. Не чудодейственного проявления, сверхъестественного проявления Святого Духа, а именно освящающая работа, ежедневная, обыкновенная работа Святого Духа по освящению человека. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. А ты должен будешь принять, поверить, согласиться, не спорить, раскаяться и, как говорится, сделать шаг навстречу тому, кого не любил или кого ненавидел. Так вот, при наступлении Дня Пятидесятницы, вставляю комментарии сюда, да, когда все раскаялись, все примирились, перестали превозноситься и были все единодушно вместе, еще вставляю, только после этого. Заметьте, не то, что день подошел, а они были, ну, Бог совершил чудо, и вот Бог же в этот день сам же их поменял, они так ничего и не поняли, как они такими стали, да, и вот теперь получили дары. Нет, они понимали эту работу, работа естественная, ежедневная, которой мы, кстати, должны заниматься, да. И вот благодаря вот такой кропотливой, да, я не хочу сказать, что очень легкий труд, это нелегкий труд, особенно нелегко признать свою ошибку и сказать извини кому-то, да? Но это ежедневный труд, который должен быть у нас. Вот они пришли к тому, что в этот именно день они стали единодушно вместе, одно сердце, одна душа. И после этого, внезапно, вот в этот день Пятидесятницы, как, в общем-то, и предсказывалось, да, библейским пророчеством, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Что я вам хочу сказать, чтобы, вот, понимаете, у нас вот людей есть вот какая-то такая немножко подслеповатая вера. Вот мы читаем такое, внезапно сделался шум. Значит так, Дух Святой, когда сходит, должен быть шум. Ну, вы понимаете, это такой признак, шум может и пьяница сделать шум, чтобы был шум на улице. Сатана шум тоже может сделать, и ветер, и бурю может сделать, как бы от несущегося сильного ветра. Я хочу сказать, это просто было для, ну, чтобы, ну, было какое-то такое видимое, ну, явление, да, вот, что вот, знаете, не просто вот так в тишине сошел Святой Дух на учеников, а вот даже такое видимое проявление. Шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И дальше. И наполнил, заметьте, что наполнил, вот как бы вот этот шум, да, наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Вот заметьте, это не огонь, а вот как бы огненные. Кстати, хочу опять сказать, чтобы мы, как говорится, ну, были немножко более такими здравомыслящими, да, вот, вот когда Дух Святой сходит, обязательно должны быть языки. Ну, сатана сводит огонь с неба тоже. И языки огненные, как бы огненные, тоже может, ну, полностью все это проделать. И заговорим мы на языках, которые не проходят по Библии, да? Вот какие мы, я имею в виду, какими мы обладаем. Мы, я имею в виду, те, кто говорит на иных языках сегодня. Это нужно было. Для чего? Чтобы, ну, кое-кому надо наглядно что-то видеть. Вот такое состояние, вот такая вера, как Фома говорит, пока не увижу, пока не вложу персты в раны, ну, типа, не поверю, да. Ну, это нужно были вот эти картины для тех, кто слаб верой, которым надо вот какое-то такое, будем говорить, видимое, заметьте, знамение для уверования. Вот огонь, вот шум, вот как бы сильный несущийся ветер, и наполнил этот шум даже помещение, в котором они находились. Кто-то говорит, вот это да, я видел, я слышал ушами, тут вот такое, и даже огненные языки были, да. Но я вам хочу сказать, это не обязательно так может быть всегда. Дух Святой может вот так просто сойти, и даже, ну, я имею в виду, человек станет обладать этими дарами, да, сам он не видел этих языков, но он понимает просто смысл, ему не нужна вот эта картинка. А для людей это, в принципе, человек пришел, сказал там именем Господним, встань и ходи, если ты хромой, там, или воскресни, если ты мертвый. Без всяких языков, без всяких этого, люди просто увидят, что хочешь, не хочешь, верь, не верь, а сила вот она присутствует, да. Поэтому я для чего это говорю, чтобы вы именно, ну, как говорится, есть четкие определители, что это от Бога дар, да, это духовный дар, это полезный, это разумный дар, он приносит пользу, да. А если пользы нет, вот о чем мы с вами говорили, единства так и нет, дары есть, а единства нет, любви, которая никогда не перестает и не ищет своего, нет, то тут сразу вопрос, пусть хоть и языки будут, пусть шум трижды сильнее делается с неба, и языки огненные почивают, а любви нет, извините, пожалуйста, здесь большой вопрос, кто это дал, кто это все проделал с нами, да? Чьи это манипуляции? И дальше читаю. И исполнились все Духа Святого. Обратите внимание, не любви исполнились, любви они исполнились до этого. И благодаря, что они исполнились любви, которая не перестает, да, исполнились все Духа Святого, я буду говорить, в проявлении чудодейственном по 12 главе 1 послания к Коринфянам. И дальше, как бы подтверждение. И начали говорить на иных языках. Теперь слушайте. Вот детали надо очень внимательно читать. Нет ни одного слова без значения. Смотрите, начали говорить на иных. На иных это не вообще каких-то, а я говорю, на иностранных языках, там, или на греческом, на итальянском, там, на арабском, там, еще на каком-то, да? Стали, начали говорить на иных языках. Слушайте, как Дух давал им провещевать. Вот слово... Заметьте, Дух давал им провещевать. То есть, одному Бог дал, допустим, дар там итальянского языка, греческого там, да, или арабского, там, или турецкого, ну, я так просто перечисляю, да. Вот не всем Бог дал, всем, как говорится, там одно и то же, всем одинаково. Вот как Бог давал им провещевать. И заметьте вот это выражение. Провещевать. Вещевать, вещать, говорить. То есть вещать – это говорить какую-то информацию, а не просто, какие-то непонятные, неразборчивые, нечленораздельные звуки, да? Теперь смотрите, чтобы вы поняли, что я тут ничего не выдумываю, да? Что это за иные языки? В Иерусалиме же находились иудеи. Слушайте, это бывшие рассеянные когда-то в прежние времена. Находились иудеи, люди набожные, из всякого, слушайте, из всякого народа под небом. То есть, когда Бог отправлял в плен, кто-то там оставался, кто-то там где-то в тех странах оставался, или дальше там потом переходил, если была возможность, да, они поселились, рассеянные иудеи, по многим странам после вот этих, будем говорить, наказаний за грехи, которые Бог допускал Израилю, да. Так вот, смотрите, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, верующие искренне. Они приходили на поклонение сюда, жили там, ходили сюда. Молитвенный дом тут как бы был, да? Из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, обратите внимание, для чего шум создался? Чтобы люди, ну, слышали как бы такое явление природы. Бури вроде бы нет, а шум как от бури. Ну, может, гудело, может, свистело там, да? Когда сделался этот шум, то заметьте, шум был для народа, чтобы привлечь внимание, а не то, что вот Дух Святой, когда он сходит, то обязательно должен быть шум. Вы поняли? Это вот просто для людей делается, да? Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение. Теперь слушайте. От шума, где был шум, вы поняли, самый большой, я так понял, в доме был, да? Ну, представьте, город, тишина, и вот шум в одном месте, люди идут на шум, на звук. Народ собрался где? Ну, где-то поблизости. Может, кто-то в дом зашел, и написано, пришел смятение. А в смятение это в смущение. От чего? От шума? Нет, слушайте. Ибо каждый слышал их, кого? Апостолов, ну тех, на кого излился Святой Дух, и кто говорил на иных языках. Каждый слышал их, слушайте, говорящих его наречием. Ну каким его наречием? Он же иудей. Да, но он-то родился уже там, там уже в каком-то поколении. Он разговаривает на турецком-то языке. Ну, может, между собой и на иудейском, и понимает иудейский, но уже обыкновенный язык в обиходе – турецкий, греческий, итальянский, арабский, да? Так слушайте, они пришли в смущение, в смятение. Каждый слышал их, говорящих его наречием. Теперь задаю вопрос. Так Бог дал каждому из апостолов возможность говорить на каком-то иностранном языке, а иностранцев рядом не было, да? Помните, я вам говорил по предыдущим главам? Если пришел человек с Турции, говорит на турецком языке, ищет Бога, он набожный человек, а я турецкого не знаю, но я тоже набожный и научился любви, которая никогда не перестает, и Бог считает нужным эту информацию передать турку, то, заметьте, подошел турок, если у меня дар иного языка, то я должен получить дар турецкого языка, чтобы я с ним заговорил по-турецки. А он пришел в смятение и говорит, слушай, ты так говоришь, ты что, турок? Он говорит, нет, иудей. Так ты говоришь без акцента, как будто бы там родился, всю жизнь говорил на этом языке. Он в смущении, но еще в большем смущении. Он будет от того, что он набожный. Он искал, как победить зло, как научиться гармонии в отношениях с людьми, как находить общий язык, да? Он набожный, он верил, он молился, он ходил в церковь, может быть, там или с кем-то общался, но он не знал вот этого ответа, но он жаждал его получить. И вдруг человек, не турок, говорит на турецком языке и объясняет ему именно то, чего душа его желала и почем он изголодался. Вы видите, да? Если, как я вам говорил, приезжает американец, приезжает швед или с Норвегии кто-то, да, или с Германии в Россию и говорит на иных языках тарабарщину, я задаю вопрос, почему, в чем духовность и полезность этого дара? Приехал в Россию, не говорит по-русски, переводчик переводит. А на иных языках говорит, слушайте, что это вообще за дар? Что это за мудрость Божья, которая удосужила его вот этого дара? Если это Бог, конечно же. Для меня это не то, что вопрос, да, для кого-то вопрос. Для меня это как дважды два четыре. В чем полезность? Вот если пришел турок, и я вдруг внезапно заговорил на турецком языке, и не просто стал, что Господь тебя любит, а стал рассказывать то, в чем он имеет нужду, как достичь любви, которая никогда не перестает, то слушайте, разумность есть в моем языке, полезность есть, но то, что я говорю на понятном для турка языке, это, заметьте, полезность есть, да? Разумность. Я изъясняю разумно то и так, что до него доходит, и как будем читать в 14 главе, он пал ниц и сказал, истинно с вами Бог. Вот духовность дара, любого. Ну, в данном случае я говорю о говорении на иных языках. Так вот, смотрите. Если приезжают к нам сегодня миссионеры, так называемые, комбайны Божьи, как некоторые сами себя называют, или их называют, да, великие миссионеры, говорят на иных языках, я задаю вопрос, а что они с переводчиками? Ну, кто-то говорит, ну, тут же есть такой дар истолкования. Так я говорю, извините, это учился в институте иностранных языков или курсы какие-то, или жил, изучил язык, это не дар. Это, ну, так будем говорить, ходил, изучал язык, занимался этим. Это не дар. Это вот любой человек может изучать, быть полиглотом, изучай, но это не дар. Ты трудишься, ты копаешься, а дар это вот так будем говорить. Не учивший вдруг заговорил, причем так заговорил, что, как говорится, все попадали. Говорит, откуда ж такая грамота, откуда ж такой говор, да, натуральный. Я думаю, вы понимаете, да, вот почему дары духовные, как я вам говорил, разумные. Вот не понимать этого слова «духовное». И что это разумное и полезное, да? Вот дары духовные, это вот что-то такое духовное, это что-то такое непонятное, это вот энергия, это вот нашло, наехало, и я заговорил. А что заговорил? В чем польза? Какая польза? Перед тобой турок, а ты вообще на непонятном, ни на турецком, ни на французском, вообще непонятно на каком языке. Кстати, кто из вас внимательно прислушивался к тем, которые говорят на иных языках, вы это обратите внимание, одно и то же, допустим, какая-то фраза, и повторяется, и так, знаете, скороговоркой, но если человек внимательный и наблюдательный, да, он видит, повторяется, как, знаете, пластинка заела. И одна строчка из песни, и опять одна строчка, и одна опять строчка. Был случай, да, когда один там в моем присутствии заговорил, а кто-то говорит, он говорит, ну, на немецком заговорил. Ну, я тоже понял, что немецкий язык, ну, не понимаю, о чем речь идет. А этот человек говорит, это еще в советское время было, да. А он говорит, а я был в плену во время войны. Ну, не то, что в плену, в общем, или на работу забрали, или, в общем, где-то он работал, не в концлагере находился, да. И он говорит, ну, я там научился языку немецкому. Он говорит, выходи строиться. Выходи строиться. Ну, кто не понимает, говорит, вот смотрите, Дух Святой, да? А кто понимает, говорит, вот смотрите, что. Выходи строиться, это что, концлагерь? Куда строиться, зачем строиться, в чем полезность этого, да? Один мне человек говорит, да, я вот слышал опять фраза, хула была на Христа. Но все стояли русскоязычные, никто не понимал. Этот человек говорит, а я вообще, как говорится, там жил. Этот человек заговорил на как, не то на узбекском, не то еще на, ну, Средней Азии язык какой-то, да? Это я к чему вам говорю, что для нас вот знамение, вот просто что-то кто-то говорит на непонятном языке, все это от Бога, все это с Богом, да? Иногда вообще тарабарщина, иногда кто-то что-то может понять, Но там совершенно нет ни полезности, ни разумности в этих речах, если это искать. Дальше читаем. Значит, смотрите, собрался народ, каждый слышал их говорящим, заметьте, его наречием. Теперь вопрос. Если его наречием, так они понимали, о чем речь? Читаем дальше. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Ну, получается, все. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Теперь слушайте. Парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, и критяне, и аравитяне, слышим их нашими, слушайте, иными, нашими языками, и слушайте, непонятно говорящих, нет, написано, говорящих, это, заметьте, говорят слушающие, говорящих о великих делах Божьих. Ну, здесь нет, будем так говорить, деталей, да, описания. Так вот, задаю вопрос. Вы видите, да, вот иные языки. Для чего я вам это читаю? Ну, чтобы вы просто поняли, да, вот делают ударение вот на вторую главу Деяния, вот были языки, неважно, чтобы сначала нужно было быть единодушно вместе, чтобы получить. Далее, неважно, что тут люди понимали и разумели, о чем речь шла. Они набожные, они жаждали, вот они слышат, вот информация, вот на ихних языках. Вот взято, что должна быть пятидесятница, мы должны быть пятидесятниками, мы должны говорить на иных языках. А я задаю вопрос, а что вы должны говорить? А почему перед вами француз, ну пусть бы вы говорили на арабском, ну почему вы на арабском говорите или на турецком с французом? А почему с турком вы говорите на испанском? И вопрос, что вы говорите? Вы понимаете? Нет. А кто слышит, понимает? Нет. В чем духовность и в чем разумность и в чем полезность этого дара? Если Бог премудрый, то я задаю вопрос, у меня удивление. Как Бог мог дать такой дар, будучи таким мудрым? Извините, я не Бог, немножко что-то вынимаю. Если бы в моих силах было дать дар, я бы постеснялся его такой дар давать, чтобы не позориться. А тут вы видите, приходит человек с Рима, ну, я уже так буду говорить, по-итальянски, допустим, там, или на латыни, может, раньше говорили, не знаю, так буду говорить по-нашему, по-современному, да? Если человек с Рима и говорит по-итальянски, я или кто-то из вас, если мы единодушно вместе, обязательно даже кто-то из нас должен говорить на чистом итальянском и говорить о великих чудных делах Божьих. Вы поняли? Если приходит француз, кто-то из нас должен говорить на французском. И то, что я буду говорить на французском, я понимаю на своем иудейском языке. И одинаково на французском понимаю. И знаю, что говорю, и знаю, как объясняю. И всякие детали, все тонкости я разжевываю. А тот стоит и, как говорится, удивляется. Он все понимает. Если этого нет, если это просто знамение ради знамения, и ложка ни к обеду, ни к столове, и ни к пище, да, то я вам хочу сказать, ну, это похоже вообще на сумасшествие. Что это за дар? В чем его духовность, разумность и полезность? А ни в чем. Читаем дальше, 12 стих. «И изумлялись все». Заметьте, «изумлялись», то есть «удивлялись все». И недоумевая, заметьте, не могли понять умом, как это так вот все произошло. И недоумевая говорили друг другу, что это значит. Это действительно чудо, заметьте, это знамение для тех, кто пришел, чтобы... Они же приходили в Иудею, они же приходили в храм, Они же веровали в то, что, во что веровали иудеи, живущие в Иудее. А ведь иудейская вера все время говорила о жертвах. Все время жертвы приносились. Это указывало на Мессию, который придет. И вот они должны были принять этого Мессию. И говорение на иных языках рассказывало, что вот он пришел, Мессия. Вот они, великие чудные дела. Вот он, пойдите посмотрите, вот он что делает. Или что делал. Ну, я имею в виду, уже так я в общем говорю, да, что Христос уже умер и вознесся, а ученики теперь об этом говорят. Что это надо принять, вот они пророчества, вот оно исполнилось, вот поведение, вот свидетели, и мы сами тому свидетели. А вам знамение, чтобы вы поняли, что это не просто так. Я говорю на вашем языке. Я вам это все разжевываю, объясняю, говорю, и вы все это понимаете, и вы в изумлении, вы восхищаетесь. Так заметьте, одни изумлялись, недоумевая, говорили, что это значит, то есть это то, с чем мы никогда не соприкасались. А теперь слушайте, а иные скептики, я так добавлю, да, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же став, а почему я, извиняюсь, остановлюсь на 13 стихе? Они, иные насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Кстати, когда я разговаривал с харизматами, с пятидесятниками на эту тему, не поймите, что я никогда не разговариваю, там типа тыкаю, упрекаю, вот говорю, вы там заблуждаетесь. Нет, нормальная культурная речь, задаю вопросы, смотрю на реакцию, подкидываю информацию и смотрю дальше, что и как, да. Так вот, когда я с ними говорил, я говорю, а вот вы не понимаете, и не понимаете, что вы говорите, и человек не понимает. Они вот этот 13 стих в буквальном смысле, в хорошем смысле, неправильном, да, используют, говорят, ну вот видишь, там же написано, это похоже, как люди напились вина. Я говорю, как это понять? Ну, говорит, ну ты же знаешь, вот когда мужик напьется, да, вот он говорит по-русски, и трудно разобрать. И по речи можно понять, что он пьяный. Я говорю, ну вы вообще молодцы. Так обратите внимание, когда кто-то говорит на непонятном языке, ну как пьяный не может произнести членораздельно слова какие-то и звуки, да, то мы не понимаем, о чем он речь, о чем он говорит, ведет речь. И мы говорим, пьяный человек, да. Здесь некоторые слышат, но не понимают. А почему не понимают? Ну, если апостол заговорил на французском, а кто-то стоит здесь, ненабожный иудей, да, фарисей, он не понимает. Для него это непонятный язык. И он насмехается, говорит, наверное, напились вина. Я же знаю иудеев, как напьются, так точно что-то подобное говорят. Самое интересное, что те, с кем я разговаривал по поводу иных языков, они говорят, ну это вот видишь, тут же написано, вот похоже, что напили сладкого вина. Я говорю, так подождите, это по отношению, к евроскептикам, да. Вот это по отношению к вот этим, которые насмехались. А по отношению к тем, которые пришли с других стран и говорили на своих наречиях, и вдруг слышат, так тут никакого вообще сладкого вина нет, и не напились, и не было никакого даже мысли, что они пьяные, потому что говорят о великих чудных делах, говорят разумно, доступно, да, и мы, вот эти пришедшие, говорят, понимаем, о чем речь идет. Мы в недоумении, как это и что это. Так что тут вообще сравнение, что говорение на иных языках, типа непонятное почему, ну как пьяный бормочет, где живешь, как зовут, и не разберешь. Так, когда кто-то сказал, они напили сладкого вина, ну с иронией было сказано, Петр же стал с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Вот у меня, тут такой вопрос, я его, конечно, мне не то, что он очень важный, да. Видимо, с утра никто не пил. Или там, третий час дня еще никто не пил. Видимо, когда уже, как говорится, дела закончились, ну, как говорится, в завершении дня мог кто-то и напиться. И Петр говорит, сейчас третий час дня, типа, в это время пьяного, типа, не увидите, да? Вот, ну, такой, видимо, порядок был, не знаю, пили по часам, ну, кто пил, да? Так вот, теперь третий час, они не пьяны, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего и будут пророчествовать. Я добавляю, внятно, понятно, на иностранных языках, но понятных для тех, кто их слушает. И понятных для тех, кто говорит. И обратите внимание еще на одну деталь. На рабов моих. Помните, мы с вами читали, да? Все ли пророки? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. А сегодня у пятидесятников все говорят на иных языках. Почти все. Я это к чему говорю? Все пророки? Ну нет, ну пророков действительно не может быть всех, потому что потом не поделить, как говорится, паству и не поделить должность, да? Ну, а языки, как говорится, это им не надо за языки платить, да, ну, как говорится, все ли пастыри? Ну, если все пастыри, кто ж кого содержать будет? Тут, как говорится, должно быть такое четкое распределение, ну, как говорится, по весу и по жиру, да. Говорите все языками, все, как бы, говорите на языках. Вот пророки все не, пророками все не могут быть, пастырями не могут, учителями, апостолами не могут, да. Так вот написано. На рабов моих и на рабынь моих в те дни излию Духа Моего. Заметьте, это не на всех. Не все рабы мои и не все рабыни мои. Это люди, достигшие любви. Это люди, как я вам читал в начале этой главы, да, второй главы Деяний, что все были единодушно вместе. Кто были единодушно вместе, кто был кроток и смирен сердцем, кто достиг любви, которая никогда не перестает, или хотя бы где-то там на том уровне, да, вот мои рабы, и вот только они и получили от Духа Моего. Вот кто-то пророчествует, кто-то на иных языках говорит, кто-то там чудеса творит и так далее и тому подобное. Дальше читаю. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Вот они, чудеса, ветер, шум, народ собрался, вот знамения иные языки, вот изумление, да. И покажу, значит, чудеса на небе вверху, знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господний, великий и славный. Обратите внимание. День великий и славный, а есть еще, вы помните, есть еще тоже пророчество, да, Малахии. День Господень великий и страшный. Вот здесь есть такое выражение, значит, в последние дни излию, Петр цитирует Иоиля, да, и говорит, вот в последние дни излию, и вот вы свидетели. Так что, последние дни это когда вот, была первая христианская церковь. Дело в том, почему так написано, это началась жатва. А жатва, это уже, как говорится, конец, как говорится, этого времени, да, когда урожай растет, к жатве, когда подходит, то процесс завершается, это уже конец. И вы помните, да, когда Христос умер, был первый сноп жатвенный, да, помните, воскресли многие праведники, явились многим в Иерусалиме, а потом непонятно, куда они делись, а на небе есть 24 старца. Вот этот первый сноп. Первый сноп потрясания, первый сноп, который посвящается Господу. Вот почему называется как бы последние дни. Последние дни начали с чего? Христос выполнил свою миссию, все для спасения человека было сделано, жертва была принесена, жертва была беспорочная. Христос теперь взял вину кающегося грешника на себя И теперь у человека при покаянии и перемене своей жизни есть шанс получить спасение. То есть начинается жатва, собирание пшеницы в житницы небесные. Да? И вот первый сноп, как я вам сказал, первое воскресшее в момент смерти Христа, вот они первые уже спасенные на небесах. Это попутно еще хочу сказать, которые говорят, вот человек умирает и сразу на небо. Нет, вот они лежали в земле, вот они воскресли. Они на небо сразу не попадают. Так вот, к чему я это все говорю? У Иаиля написано, вот, великий славный день. Это вот он, великий славный день. Как бы Христос пришел на землю, в общем, да. Вот первохристианская церковь, вот сила такая духовная, да. А вот будет конец вот этого конца, будем так говорить, страшный, великий страшный день по Малахии, да. Это уже кончина века. Вот от первой христианской церкви, будем так говорить, или от смерти Христа, чтобы быть более точным, и до закрытия дверей благодати, да, вот это называется кончина века. То есть это время жатвы, когда Господь собирает свой народ или свою пшеницу в житницу. И дальше написано, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И некоторые говорят, вот, надо имя произнести, Господи, и все, спасся. Гляньте, посмотрите, как просто спастись. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, ученики, что произнесли, вот имя, призвали имя Господне, и вот они спаслись, и за это получили дар иных языков, и пророчества, и многие чудеса, и другие дарования, да? Нет. Что такое призовет имя Господне? Заметьте. Призвать благословение Божие на себя. В имени выражен характер Иисуса Христа. Кто призовет характер Господень на себя, кто прилепится к этому божескому естеству и станет подобным Ему, станет причастником божеского естества, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, тот спасется. Ну, это попутно, я уже так читаю, чтобы просто было понятно, да. Но вы поняли, что языки должны быть понятными, и если я говорю на французском, то передо мной должен быть француз. Вы поняли, да? Если я заговорил на французском языке, то я понимаю, что я говорю. Вот я вам рассказываю сейчас на русском. Вот вы видите, да, перед глазами моими только текст, да, вот я просто слежу глазами по тексту, я имею в виду вот выдержки из Библии, да, чтобы мне не искать, когда вам говорю. Но я говорю экспромтом. Я говорю, заметьте, слова подбираю, объясняю на ходу, то есть я понимаю, о чем я говорю, и я иногда подыскиваю слова, ну, как какой-то такой пример, чтобы вам было понятно. Вот точно так, если бы я говорил на французском, или на испанском, или на английском, да, я точно так бы вот это же слово вот так бы разжевывал, вот так же объяснял бы, вот чтобы слушающий француз или испанец, да, на языке которого я говорю, чтобы он все вот так понимал, как вы понимаете сейчас по-русски. Я вам это прочитал, чтобы вы поняли. Мы будем читать о иных языках. Когда я буду объяснять, вот, чтобы я каждый раз не возвращался к этому, я вот вам уже прочитал. Там, когда будем читать, что такое языки иные, да, почему дух мой молится, а ум не имеет плода, вот это вы запомните, и вы тогда поймете, что там за обороты речи и что имеется в виду. Библия – это гармоничная, одна целая, как симфония, да. И еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Почему? В 14 главе мы будем говорить и о пророчестве. Поэтому я хочу вам прочитать и по поводу пророчества. Когда-то я вспоминал это, говорил, но сейчас просто по теме нужно, как говорится, чтобы свежо было в памяти. Я вам прочитаю и тоже кое-что объясню относительно пророчеств, о которых говорится и в 14 главе 1 послания к Коринфянам. Вот почему хочу об этом вам сказать. Вот вы знаете, опять-таки, вот как понятие о языках, вот нам как-то так объяснили, что вот надо просить, вот надо получить, иначе если ты не говоришь на иных языках, то ты, в общем, не крещенный, ты не спасенный, ты, в общем-то, чуть ли не погибший. Вот так нам объяснили, да. Объяснили неправильно. Но мы так веруем, и вот стараемся говорить на языках, не задумываясь, а На каком основании мне Бог дал? А зачем Он дал, если я не понимаю? А что это за молитва? Заметьте, молитва к Богу, когда я говорю Богу что-то на ином языке и не понимаю что. Я задаю вопрос, так что же я говорю Богу, если я не понимаю? Ведь слово «говорить» – это членораздельно, на каком-то наречии, на каком-то языке. Так получается, я молюсь Богу, непонятно о чем, ни сам не понимаю, но Бог, может быть, и понимает, что мы говорим, да? Если это не вообще какая-то несуразица. И точно так же нас научили и пророчеству. Как обычно люди понимают, что такое пророчество? Сошла сила Божия на человека. Вот это какая-то мистическая сила, это непонятно. Это вот он был такой вот простой, вот был ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё, да? Вдруг Бог его избирает пророком. И вот он вдруг говорит так, говорит Господи, там что-то это вот, знаете, вот. То есть, что человек это как компьютер. Вставил флешку, и компьютер заговорил, и запел, и видео показал, да? И вот некоторые так понимают, что пророчество, пророк в церкви, да, это вот так, это не он говорит. Это вот рот раскрывается, и кто-то там вот, знаете, как ослица заговорила человеческим языком, помните, да? Под пророком Валаамом. Ослица заговорила, но там действительно чудо. Бог вложил, как говорится, в уста ослицы обыкновенную человеческую речь. И многие понимают, что вот так же самый пророк, его охватывает какая-то сила. Он сам не сам, он сам не свой, он ничего не соображает, и его устами кто-то говорит. Да, кто-то может сказать, ну, помните, тот же самый Валаам, когда решил уже, как говорится, добивался и дорвался, как говорится, раскрыл рот проклинать Израиля по просьбе Валака, царя Моавицкого, да? Раскрыл рот проклинать, ну, коль, извиняюсь, уже такой осел ты, ну, Бог как бы уже говорит, ладно, я тебе как ослица вложил в рот, то есть Бог и это может сделать, да? Я тебе тоже, как говорится, закладываю, и тот раскрыл рот проклинать, а начал произносить благословение. Но это отдельные такие случаи, когда уж слишком настырный какой-то пророческий, извините, осел, да, ему надо вот просто так вот взять и заставить. Вот как Саул там заговорил ни с того, ни с сего. Да, Бог может так делать, но это не норма. Это исключительные случаи, да, когда Бог, ну, как бы, чтобы показать, да, кому-то что-то, как знамение, да, вот, что я могу и чем могу тебя наделить. Но пророк – это не биоробот, это не то, что он движет своими устами и челюстями, а сам, это не сам, это Бог, да. Это не то, что сила овладела, он ничего не соображает. Я вам читаю, что написано в Библии. Первое послание Петра, первая глава с 9 по 13 стих. Читаю. Значит, достигая, наконец, верою вашею спасения душ. Я это читаю для чего? Я когда-то акцент делал на то, вот что такое дар пророческий, да, когда-то объяснял вам. Я сейчас его повторю, да. Но я хочу сказать, здесь, в этой главе, я читаю с 9 стиха, говорится о духовности пророческого дара, о полезности, и четко все расписано. Смотрите, цель наша какая? Достигая, наконец, верою вашею спасение душ. Вы слышите, да? А что такое спасение души? Как душу можно спасти, взять на небо, да, если я не спасен от греха? Наша вера по отношению к Господу Иисусу, там, или к Богу, да, наша вера должна нас подвести, заметьте, к спасению души, к освобождению от греха. А теперь, смотрите, это сказано цель. А теперь дальше Петр пишет. Пророчество, какую выполняет роль, в деле спасения нашей души. 10 стих. к всему-то спасению, обратите внимание, к спасению наших душ относились изыскания и исследования пророков. То есть мы говорим, пророк Исаия, Даниил там были, да, другие, Иаиль, да. И, а теперь слушайте, и мы говорим, да, вот Бог им дал эту силу, и они вот, вот так вот, знаете, даты там говорили, там предсказывали, что было, что будет, допустим, что есть, да. Здесь написано, к сему-то спасению, заметьте, к спасению души человеческой, собственной души этих пророков, относились изыскания. Что такое слово обозначает? Изыскание, изыщи, покопайся, докопайся, вникни, найди ответ. Видите, да? Пророки занимались изысканиями и исследованиями. То есть вникали в себя и в учение, занимались им постоянно. Наблюдали за собой, что в них происходит, что, как, внутри, снаружи, да. Наблюдали за людьми, читали написанное до них писание других пророков. Смотрели, что они имели в виду пророки, когда писали. Смотрели на народ, на их поведение, к чему пророки писали, как понимают люди, как поступают, к чему это приводит, какие закономерности. Заметьте, пророки занимались изысканиями и исследованиями. Ну, а потом они, заметьте, написано, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Слушайте, они предсказывали, некоторые ведь понимают слово благодать, да? Это незаслуженная милость, это любовь Божья. Слушайте, некоторые вот так и говорят, что вот пророки исследовали, изыскивали, да, и предсказали о том, что мы будем спасены даром, по вере, по любви Божией, по милосердию Божьему. А здесь не об этом речь идет. Пророки предсказывали, и тем, кто жили во времена этих пророков, и будущим поколениям, и предсказывали о Христе, который придет, и люди, которые будут жить во время Христа и после Христа в новозаветнее время. Слушайте, они предсказывали им, заметьте, предсказывали, то есть наперед говорили, что другие не видели и не понимали. Предсказывали о назначенной вам, это уже Петр пишет вам, христианской церкви первой, да, благодати. Какой благодати? Ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая, чтобы мы жили благочестиво и праведно в нынешнем веке. Благодатью вы спасены, благодатью Святого Духа, который научит, наставит, обличит, а вы поверите и сделаете, будете спасены. Мы не под законом, мы не под палкой. Бог не воспитывает нас, из нас таких, будем говорить, биороботов, неразумных и несмысленных, да? Мы не под законом, мы не малолетние дети, которых надо страхом загонять в Царство Божие. Мы под благодатью Святого Духа. Бог силой нас не загоняет. Он нам открывает, Он нам объясняет, для этого есть церковь, для этого могут быть апостолы, пророки, учителя. Они, как орудие Божие, должны будут нам объяснить дух благодати, как слышать этот голос, как его отличить от голоса сатаны, как ему подчиниться, что мы для этого должны делать, какая роль наша в этом процессе, должны мы прилагать усилия или не должны. Заметьте, вот эта речь идет о благодати Божьей. То есть, другими словами, о работе Святого Духа, при помощи которой мы можем освободить свою душу от греха. Вы видите, да? Каждый стишок, вот какая взаимосвязь. К этому спасению души относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. То есть, другими словами, предсказывали, то есть, для них открывался процесс, как избавиться от греха. Они об этом другим предсказывали, пророчествовали об этом. чтобы вот эта благодать была понятна и доступна, и чтобы, пользуясь ею, и будущие поколения, и те, которые жили при них, при этих пророках, могли избавиться от греха. Вы знаете, что Христос, Он же воспитывался на писаниях пророков, Нового Заветных же писаний не было. Он их исследовал. Родители их исследовали и воспитывали на основании вот этих пророчеств, пророков ветхозаветных, да? И Христос понял процесс, как стать агнцем непорочным. Христос родился в такой же плоти, во всем уподобился нам. В подобии плоти греховной пришел. Некоторые объясняют, что это не так. Ну, пусть объясняют. На суде будут объяснять, они, почему так Богу надо было понимать, а вот он заблуждался, да? И вот смотрите, Христос вот эту благодать, предсказанную пророками, получил, понял, достиг святости и сказал: «Придите ко мне, и вы все труждающиеся и обремененные, кто не освободился от греха, придите ко мне и научитесь у меня, я уже этому научился у пророков». И получите покой, и будет покой в сердцах ваших. То есть речь идет предсказание о назначенной вам благодати. То есть, другими словами, пророк предсказывал, там цифры, если какие он там предсказывал, на сколько лет кто в плен там пойдет, да, или там надо идти в плен или не надо, ну, я что хочу вам сказать. Что цифры это там такое, знаете, постольку-поскольку имели значение. Ну, просто, чтобы знали, вот так, до такого года будете в плену и не дергайтесь, да? А вообще суть, смысл пророчества, что они прорекали, обратите внимание, то, что было для общей массы людей непонятно. Заметьте, проречь, прорекать, это сокрытое от разумения, от глаза, от ушей, от ума, да, сокрытое разжевать, объяснить и, как говорится, выложить на тарелочке, берите, ешьте. И заметьте, что изречь, что проречь, слушайте, о благодати Божьей, как она действует, как ее принять, как ей позволить в себе производить эту работу, и благодаря этому, как спасти души наши от проклятия греха. То есть, 144 тысячи, помните, да, поют как бы новую песню. Какую песню, ну, как бы новую? Песня любви, которая никогда не перестает. Песнь, которую другие не могли, значит, петь никто, да? Вы помните, про 144 тысячи написано, ну, 144 тысячи в Откровении называются еще и жена, невеста Христа. Они имели дух пророчества, помните, да? Они достигли святости. Они этим самым, как бы, они тоже исследовали вот эти пророчества и писания апостолов новозаветных. Им тоже открылась вот эта старая песня. А теперь мы, ну, когда читаем, да, она старая, но почему-то как бы новая. Почему? Потому что христиане не верили, отошли, не понимают Писание. И они говорят, что грех непобедим. А 144 тысячи начали копаться. Так написано, благодать Божия есть. Пророки предсказывали, апостолы расписывают. То есть схема, принцип работы. Как отремонтировать наш испорченный человеческий агрегат? Все написано. И получается, песня-то старая, а получается, как будто бы новая, потому что они и забыли. Так нас учили. Мы забыли, как и мы вообще поверили, что грех непобедим. А 144 тысячи, заметьте, имеют дух пророчества. То есть будут пророками. Потому, почему? А они предскажут, ну, уже не предскажут, а пред, это наперед, как бы, да, прежде расскажут. А они будут рассказывать уже как о прошлом. Вот мы достигли, вот у нас получается. Ну, не в смысле будут хвастаться, а вот вы говорите невозможно. Вот я был таким, а вот стал таким. и будут эту благодать разжевывать, чтобы люди тоже пришли и появились, кроме жены невесты, появились прочие от семени жены, рожденные этой благодатью, и люди, стремящиеся к той святости, без которой никто не увидит Господа. Так что я хочу сказать? Дар пророческий, заметьте, почему он духовный и почему он полезный, и заметьте, в каком плане полезный, для спасения души от греха, для приобретения любви, для того, чтобы мы были одним единым телом Христовым, да? Дар пророческий заключается в чем? Разжевать, предсказать, объяснить, научить о действии благодати Святого Духа, с помощью которого и при нашем самом активном участии происходит спасение нашей души. Так чем же они занимались? Все время ходили в каком-то состоянии обморочном, да, и вот то видение какое-то, то сновидение, то идет вдруг какой-то ступор, остановился, глаза, извините, закатал под лоб, и так говорит Господь. Вы думаете, они вот в таком состоянии ходили? Нет. Это нормальные, мудрые, такие исследовательского склада ума люди. Они изыскивали и исследовали. Заметьте, в какой области? В области действия благодати Божьей, благодати Святого Духа. И дальше написано, исследуя, обратите внимание, какие выражения, исследуя, на которое и на какое время, слушайте, указывал сущий в них Дух Христов. Задаю вопрос. Вот написано, тут написано, они исследовали, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. Что обозначают слова «указывал сущий в них Дух Христов»? То есть существующий, присутствующий, живущий. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Помните, да? Сущие – это люди, в которых живет, существует, пребывает, как в храме, Дух Христов. Теперь я хочу задать вопрос. Вот знаете, мы вот говорили это попутно, да? Вот есть Дух Святой, есть Христос, есть Бог Отец, вот она Троица, вот Дух Христов. Вот Дух Божий есть, или Дух Святой, а вот Дух Христов. Это еще может быть какая-то личность? Заметьте, благодать Святого Духа, Дух Христов – это одно и то же. Еще один момент. Что значит сущий в них Дух Христов? Дух Христов – это Дух благодати, при помощи которого они освятились. Живущий в них Дух Христов – это люди, водимые Святым Духом. Это люди, в которых плотские похоти смирены, распяты плоть со страстями и похотями. Это люди, в которых здравомыслие и рассудительность. Дух Христов, Дух премудрости и разума, ведения и благочестия. Они Его слышали, они понимали, они Его не отвергали, они повиновались, они освящались и продолжали постоянно исследование в этой области. И поэтому они стали пророками. Обратите внимание, без освящения пророка быть не может вообще в принципе. Теперь слушайте, что они предсказывали? На какое время, на которое и на какое время указывал в них Дух Христов, сущий в них Дух Христов? А теперь, так что же они предсказывали и на что они указывали? Слушайте, когда он, кто он? Дух Христов предвозвещал, слушайте, Христовы страдания и последующую за ним славу. Вы знаете, как обычно толкуют эти слова? Предвозвещал Христовы страдания, это имеется в виду вот Голгофа, его распинают, там плюют, там, ну, помните, да, все, что было со Христом в момент распятия, да? А потом последующий за ним славу. А потом его вот взяли, Бог воскресил на небо, он там сидит сейчас во славе. Здесь совершенно не на эту тему идет речь. Помните, что пишет Павел в послании евреям? как закон был ослаблен плотью, то Бог послал Сына Своего Единородного в подобии плоти греховной. Помните, да? Он, Христос, сильным воплем и со слезами, смотрите, вот они, Христовые страдания, не на кресте, ну на кресте это последняя точка в большом произведении. А заметьте, пророки предсказывали Христовы страдания, потому что Христос придет в человеческой плоти, что Ему будут свойственны все искушения, которые свойственны всем нам, греховным людям, что для того, чтобы люди равнялись на Него, Он должен быть во всем уподоблен нам. И потому Павел пишет, что Он с сильным воплем и со слезами. Слушайте, вот они, страдания Христовы. На протяжении всей жизни, о которой Он говорил ученикам, можете ли креститься, добавляю, постоянно, как я крещусь каждый день, распиная, порабощая плоть свою, чтобы, проповедуя вам, самому не оказаться недостойным. Я вот, видите, каламбур такой, перефразировал слова Павла и подставил их под Христа. Ну, каламбур это в общем, я так сказал, да, для кого-то каламбур. Ну, вы поняли, почему я эти слова вот так перефразировал? Он, Христос, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Что значит услышан был? Победил грех, но это было посредством страданий, сильных воплей, молитв и молений. Размышления, исследования, да, чтобы как не согрешить. Его воспитывали, он сам воспитывался, он сам вникал, он сам копался, и к 30 годам он стал тем, кем должен был стать. Чтобы людям говорить, каким надо было быть, он должен был стать таковым, чтобы они, смотря на него, видели, что у него слова и дела не расходятся между собой. Христос обладал дарованиями, не говорил на иных языках. Кстати, я говорю, чтобы вы просто уже думали. Вот все должны говорить, а вот Христос почему-то так и не говорил. Это я вам так, между прочим, подкидываю информацию для размышления. Но заметьте, мудростью обладал, слово мудрости, слово знания были исключительные, феноменальные. Все удивлялись и боялись вообще задавать вопросы после того, как он отвечал или задавал вопросы. Всех он приводил в смущение, поэтому дар мудрости и слово знания, как говорится, неоспоримо присутствовали. Далее, чудотворение. Опять, ну не всем он делал чудеса, но тем не менее, слепые прозревали, хромые ходили, глухие слышали, парализованные скакали. Но заметьте, это произошло, я так уже буду говорить, излитие Святого Духа в чудодейственном проявлении появилось после того, как в момент крещения Христа от Иоанна Крестителя были произнесены слова, глаголящие с неба. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Он к 30 годам достиг того состояния, после которого Бог говорит: «Он есть Сын мой возлюбленный, молодец, я восхищен тобою». Теперь он имеет право говорить, теперь я наделяю его силой сверхъестественной, да? Но до этого, как бы, я этого не давал. Там кто-то рассказывает, он там был в Индии где-то когда-то там, не знаю, в позе лотоса, наверное, сидел, руки расставил, по-турецки сидел, да. И он тогда там, кто-то рассказывает, что он там птичку там воскресил, кто-то еще что-то. Ну, я вам хочу сказать, это, знаете, сказание многих народов. Библия нам об этом не говорит. Да, в 12 лет он обладал мудростью, да, когда, помните, потерялся, и родители искали и переживали. Он говорит, чтобы не знали, где меня искать, в доме отца моего. Что и родители не могли понять, что он сказал. Да, он понимал, да, он обладал мудростью. По поводу сверхъестественных способностей, ну, в детстве до 30 лет. Библия нам говорит, после 30 лет, пожалуйста, вот он. Вот он с Богом единодушно вместе, вот душа в душу с Богом, вот она сила, вот они, как говорится, чудеса. Так вот, смотрите. пророки предсказывали, что предсказывали? То, что сами испытывали. Они предсказывали то, что сами испытали на себе, исследуя и вникая, и понимали, что без борьбы, без страданий, без распятия своей плоти, славы Христовой, божеского естества, чтобы стать причастниками этого естества, не будет. Поэтому они предсказывали, что Христос, когда придет, Он придет в человеческой плоти, в такой же, как и мы, что когда придет, что будут такие же борения, что Он должен будет слушать вот этот голос благодати, родители должны будут научить Его. Мы это уже испытали, на себе это пришли. Вы помните, ибо пророчество произносили святые Божьи человеки. Не были бы святыми, не произносили бы пророчество от Бога. Ну, может быть, пророчествовали, но были бы как лжепророки. А вот Библия нам говорит, что были пророки, святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. Это Петр говорит, да? И заметьте, они были святыми, они прошли этот процесс, они знали его в деталях, они пророчески предсказывали даже, что Христос придет в такой же плоти, вот с такими же борениями, и заметьте, что Он должен будет принять благодать, как каждый из нас, благодать Святого Духа, принять ее, повиноваться ей, делать, что будет Дух Божий говорить, да? И еще на что хочу обратить ваше внимание. И только в результате этого будет последующая за этим слава. Какая? Я и Отец одно. Видевший меня, видел и Отца. Ну, и помните выражение людей, да, от века не видано, от века не слышано, чтобы такое творилось в Израиле. Все были в восхищении. То есть, вы поняли, о чем пророк предсказывал, прорекал? Дальше читаем. Им открыто было, что не им самим, а нам, то есть будущим поколениям, это же уже Петр пишет, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес. Вы это обратите внимание вот в этих словах. Дух Святой, посланный с небес. Далее, Дух Христов. Так Дух Святой – это вот личность, да? Но заметьте, но этот же Дух Святой, он же тут же Дух Христов. Так что Дух Христов – это четвертая личность Божества? Нет. Разницы нет. Дух Христов или Дух Божий или Дух Святой – это один и тот же Дух. Это я так попутно, да? Так слушайте. Им, то есть пророкам, было открыто, что не им самим, а нам, уже будущим поколением, служило то, что ныне проповедано вам, заметьте, проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым. Как можно не быть движимым Святым Духом и благовествовать Святым Духом. Обратите внимание. Ну как я, порочный, гордый и обидчивый, могу Духом Святым благовествовать о чистоте и о святости? Вы скажете, чап корова мычала, твоя обмолчала. Чтобы благовествовать Святым Духом, нужно быть исполненным этим Духом. Нужно быть святым. Чтобы благовествовать, это то же самое, что пророчествовать, это тоже благая весть, Дух благодати. Теперь слушайте, во что желают проникнуть ангелы? Теперь задаю вопрос. А почему ангелы, будучи святыми, желают проникнуть в эти вещи? Вы понимаете, как можно понять, как бросить курить, если ты никогда не курил? Ангелы никогда не курили. Как можно избавиться от духа прелюбодеяния, если ты на небе, если ты не знаешь, что такое прелюбодеяние, и как эта борьба происходит, как от этого избавиться, как, вы поняли, почему ангелы пытаются проникнуть? Они не впали в грех, да не только ангелы, а и мирожители, которые не впали в грех, они не знают, что такое борьба, и как эта борьба происходит, и как происходит освобождение. Это испытал Христос, будучи в этой плоти, и это испытали мы, потому что оказались жителями этой земли, оскверненные грехом. А теперь дальше смотрите. «Посему, возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, бодрствуя», заметьте, «препоясав чресла ума вашего», то есть не распыляясь и не разбрасываясь, как говорится, на ненужное и второстепенное, да, припоясав, сконцентрировав чресло ума вашего, напрягая ум ваш, бодрствуя, то есть заметьте слово бодрствуя, размышляя, копаясь и вникая, совершенно уповайте, то есть совершенно подчиняйтесь, не сомневайтесь, принимайте, будьте благодарными, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать, добавляю, Святого Духа в явлении Иисуса Христа. Некоторые говорят, вот и Христос, когда придет, явится второй раз за своими. Я говорю, стоп, тут не про это речь идет. Ныне, когда услышите глас Его, вот явление Христа вам, каждому лично в отдельности. Ныне, когда услышите глас Его, а в гласе Его, благодать Христова, не ожесточите сердец ваших. Вот эта благодать подается Христом каждый день, когда Он является пред нами. Но обратите внимание, является невидимым образом. Ни свет посреди комнаты в каком-то углу, ни голос громогласный, так говорит Господь, встань, иди в тот город и проповедуй обо мне, без каких-либо деталей, да? Ведь многим Христос является. Я вам рассказывал, мне один говорит, ты Христа видел? Я говорю, нет. А он, я, говорит, его вижу каждую ночь, вот так, как тебя сейчас. Понял, да? Так что, говорит, закрой рот. Ну и все. Аргументы исчерпаны. Только я говорю, ничего он вообще внятного с Библии вообще ничего не сказал. Меня Бог послал, я посланник. Примите Христа, вот слушайте меня. Я говорю, слушай, сколько в Библии все написано, тебя послали под видом Христа. Послали далеко и надолго. И ты ходишь и бред несешь какой-то. Так вот, смотрите. Вот эта благодать, в исследовании которой, исследованием которой занимались пророки, благодать Святого Духа, которая освобождает от греха, эту благодать, ее предсказали Христу, на этой благодати и на пророчествах пророков воспитывался Христос, получил эту благодать и получил последующий за вот этими Христовыми страданиями славу Божию, да, стал Сыном Божьим. И эта же благодать проповедовалась теми, кто исполнен Святым Духом, апостолами и пророками, да? И эта же благодать доступна каждому из нас. Каждый день, каждую минуту, слушайте, в явлении Иисуса Христа. То есть Христос является каждому человеку в лице благодати Христовой, Духа Христова или Святого Духа, когда Он нас предостерегает, обличает, наставляет, вразумляет или подкидывает нам информацию. Мы должны припаяться чресла ума вашего, собраться с умом, бодрствуя, чтобы плоть наша не влияла на разумение наше, распиная и порабощая ее, не мешая мне внимательно слушать, должен слушать голос Божий, и совершенно уповать на подаваемую вам благодать, нам благодать. Явление Иисуса Христа – это ежедневное явление в лице Духа благодати. Как я вам сказал, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Я думаю, вы поняли, что такое вот пророк и что такое дар пророческий. Да, я могу добавить. Пророку может быть видение, ну, когда там надо что-то такое сказать, до чего он еще не додумается. Да, может быть состояние видения, может быть сновидение, может быть голос с неба. Ну, цифры, вот как человек может знать, пророк, вот что 70 лет Израилю надо будет в плену быть. Вот именно 70, а не 69. Да, вот до этого человек не додумается. Ну вот Бог определил, так Бог говорит, ну, чтобы людям было понятно, я тебе говорю, скажи, что 70 лет. До такого года с плена не выйдут, хоть лоб разобьют. В плену. Да, вот такие вещи Бог может, как бы, но это 1% из 100. Цифры, даты, до которых сам человек не додумается. Это уже времена и сроки, определенные Богом. Но 99% исследований пророков и их пророчества, которые записаны у нас в Библии, 99%, читайте внимательно, прорекают они Израилю, который не понимает своего состояния. Они думают, что они праведные, они ходят в храм, а пророк говорит, так говорит Господь, не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень. Если не изгладите грехи, если не освободитесь, будет вам то-то и то-то. Не спасет вас храм. Это пророчество. Первая глава Исаии, там приходят люди, простирают руки, Господи, благослови, Господи, дай. И это Исаия пишет, как бы от имени Бога, понимая логику и характер Божий. Он от имени Бога говорит, заметьте, это не то, что видение было такое ему. Он говорит, так говорит Господь. Вот вы приходите, вот простираете руки, умножаете моление, а я вам говорю, от имени Бога человек говорит. Пойдите, омойте руки, ваши руки полны крови, очистите, не нужны мне ваши субботы, туком этих валов я пресыщен, ненавижу праздники ваши. Идите, омойтесь туда, приходите. Кто-то может сказать, а что он от имени Бога говорит? А он понимает, он в унисон с Богом. Он понимает логику мышления Божия. Он понимает Бога так, как надо понимать посредством того, что он уже достиг определенной святости. Поэтому он понимает, вот это вот фарисейщина, да, или это фарисейство, вот это очковтирательство, вот это вот глаза одно за глаза другое, он понимает, тут, как говорится, там хоть ты в храм ходишь, хоть ты 350 раз обрезанный, да, хоть ты там, я не знаю, все жертвы приносишь, все праздники празднуешь, ничего тебе не будет. И заметьте, пророки прорекают состояние, в котором они находятся, но не видят и не понимают. Далее, говорит, что будет наперед, они не понимают, не верят, мы народ Божий, он говорит, будет вам труба, огонь, вода и трубы, и медные эти, ну поняли, огонь, вода и медные трубы. И они это исследовали, они это говорили через сущий в них Дух Христов. Они предсказывали, что будет беда, и это было. Но они и пророчествовали, говорили, что надо делать, чтобы этого не случилось. Вот что значит пророк, вот что значит пророчество. Мы с вами будем читать 14 главу, и там лучше, чем говорить на иных языках, то лучше пророчествовать. Почему лучше пророчествовать? Потому что это изъяснить, проречь то, что людям непонятно. Объяснить Писание, разжевать каждое слово, каждая деталь процесса освобождения от греха. Это называется прорекать то, что от других сокрыто. Читаем Библию, читаем как закрытую книгу, не понимаем. Нужен пророк. И пророк это тот, кто понимает, и тот, кто объяснит. Потому что тем духом, которым писали пророки, тот же дух может и толковать. Но писал святой, и толковать должен, я так в общем говорю, писать святой должен, и толковать должен святой. Когда пишут святые, толкуют греховные, то вы понимаете, душевные не разумеют того, что от Духа Божия, потому что о всем надо судить духовно. Они почитают это за безумие. Потому для них закрыто пророчество, закрыта Библия, для других открыта. И проблема только заключается в том, тот, кто толкует, он стремится к святости, он святой или говорит, что это невозможно. Я на этом буду заканчивать. Уж извините, пожалуйста, видите, к 14 главе не подошел, но я это должен объяснить был вам, для того, чтобы вы понимали, когда будем говорить о 14 главе, чтобы вы понимали, когда я буду эти выражения употреблять, пророчество, пророк, что лучше, что хуже, почему вот это с этим сравнительно лучше, да, вы уже будете понимать, потому что, я вам прочитал, я вам объяснил, чтобы вы уже понимали, это не мои слова, не мое писание, да, я читаю то, что написано в Библии. Если вы это поняли, вам будет легко и просто понять мою речь в следующей главе 14, которую мы с вами будем следовать в следующий раз. В следующий раз я начну прямо с первого стиха, уже не отвлекаясь. На что хотелось отвлечься, чтобы вам было более понятно, я уже отвлекся. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч, которые у нас проходят по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.